Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Я все время смотрю на ленту новостей, поэтому у вас в течение ближайшего часа есть шанс услышать что-то новое, то, что еще даже не могло и не успеть появиться в телеграм-каналах. Вот, поэтому я так, мало ли, времена такие, может, тут каждую секунду может что-то произойти новое, поэтому вот. Например, МИД Беларуси считает, что он теряет характер беспристрастной площадки. Но тут большое сообщение, это я по РИА новостям смотрю. А реформирование ООН обеспечит справедливый миропорядок, считает Эрдоган. Тут вот, значит, Эрдоган versus МИД Беларуси. Кому вы больше верите? Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе. Ну, вы, в общем, знаете, да, президент Филиппин. Вы видите, в общем, у нас такой сейчас там слет ООН в штаб-квартире. Вы все знаете, Лавров туда прилетел. Двоих человек, правда, двоим визу не дали, но Лавров там. Фотографии я видела сегодня лично в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот, и сейчас оттуда, видимо, будут сообщения прилетать пачками. Президент Филиппин, например, вас интересует? Он попросил у... ООН, у Генеральной Ассамблеи, то есть это значит, что все, Генеральная Ассамблея значит, что собрались все флаги в гости к нам, все там. Он попросил членство его страны в Совбезе хотя бы с 27-го года, в 27-28 году, на этот период. Подождите, призываю оказать важную поддержку стран-членов ООН, кандидатура Филиппин с СБ, Советом Безопасности ООН, на период с 27 по 28 годы. Да, вот. И опыт его страны в сохранении мира и прокладывании новых путей к сотрудничеству может внести вклад в Совет Безопасности, он считает. Вот, такая вот история. Ну ладно, это я вам, значит, буду читать, если что-то новое будет появляться. У меня тут две ленты открыты, ТАСС и РИА Новости. Этого вполне достаточно. Что, кстати, ТАСС пишет, мобилизация будет проводиться в процентном соотношении к числу жителей региона. О, это, кстати, что-то новое, это я еще не видела такого. А кто это говорит? Надо всегда смотреть, кто говорит. Да, и взвешивать. Кстати, Роскомнадзор, между прочим, вы сегодня сделал предупреждение и, так сказать, что это называется, вниманию средств массовой информации и иных информационных ресурсов. Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти. Вот. Сенат – это законодательная власть, поэтому вот, что говорит сенатор по фамилии Бондарев, по имени Виктор, это вот может считаться достоверной. Ну вот, по крайней мере, ТАСС публикует, и давайте я вам зачитаю. Частичная мобилизация в субъектах Российской Федерации будет проходить в процентном соотношении к количеству жителей региона. Эта доля не будет нарушаться, заявляет глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Когда идет призыв, то Генеральный штаб Организационно-мобилизационное управление распределяет по численности жителей в том или ином регионе количество, допустим, солдат, которые будут призваны в связисты или в танкисты. Поэтому эта доля не будет превышена, нарушена. Не думайте, что если на Чукотке, допустим, всех выгребут, то Москва не тронута будет, сказал Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ». Есть такой телеканал. В Москве будет призвано больше, чем где бы то ни было, потому что здесь проживает максимальное количество народа. Все по процентному составу. Никто никого из регионов подчастую выдергивать не будет. Будет процентный состав. В среду в телеобращении, ну, это дальше вы знаете, да, что это было сегодня утром, в 9:01 началось телеобращение, когда дети были все отведены в школу, родители, наконец, смогли прильнуть. Так, еще около 5 взрывов прогремело вечером в среду в Херсоне. Предположительно, работает российское ПВО. Это корреспондент ТАСС сообщает. И так, ну и ерунда о том, что Международная федерация дзюдо отстранила россиян от международных соревнований до января 2023 года. Очень страшно. Корабль «Циолковский» с тремя членами экипажа пристыковался к МКС. между прочим. Это пилотируемый корабль с тремя членами экипажа, космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным, который станет третьим спецкором ТАСС на МКС, а также астронавтом Франциско Рубио. Он пристыковался к модулю «Рассвет», и вот все. И проходил он про... Ну ладно, по какой схеме проходил полет, это нам, наверное, сейчас не так интересно. Но важно, что они пристыковались. Друзья, я что должна сказать? Что сегодня у нас с вами 21 сентября. А знали ли вы о том, что 21 сентября – это день распространения информации о болезни Альцгеймера? Может быть, и не знали. Потому что это напоминает праздники из отрывного календаря. Знаете, когда вот это вот. Но я почему про это вам сейчас говорю? Это не в моей стилистике. Но почему? Потому что не так давно, накануне, «Коммерсант» опубликовал огромную статью про эпидемию деменции в странах, в мире, во всех. Не только в развитых странах, так называемых развитых странах, но и в других странах. Например, в странах Средней Азии, то, что мы у нас принято называть Ближним Востоком, там, например, Арабские Эмираты и прочие, там тоже на самом деле эпидемия деменции. Что такое деменция? Это приобретенное слабоумие, которое приходит с возрастом. Чем обусловлена эта эпидемия? Не очень понятно. Есть, ну, вот пытаются ученые, значит, как-то разобраться в этой проблеме, там и выдвигают предположения, делают всякие эксперименты на больших данных, да, то есть берут там группы людей большие и наблюдают их там длительное время. Одни едят, значит, вредную еду, типа там всяких чипсов, и пьют сладкие газированные напитки. Вроде бы среди них больше людей с деменцией в итоге становится, чем среди тех, кто не ест так называемый junk food, то есть всякую глубоко переработанную еду, которая вредна, оказывается, в том числе, оказывается, и для этого, а едят вместо этого свежие фрукты, там, значит, у них меньше процент тех, кто в два раза чуть ли там не улучшается, это показатель. Почему я об этом вам говорю сейчас? Потому что, во-первых, это наше с вами, возможно, для кого-то чуть дальше, для кого-то чуть ближе, это наше с вами будущее, о котором нужно подумать. Не только о настоящем, но и о будущем. И завтра я пригласила к нам в студию врача, терапевта Алексея Парамонова, который поговорит с нами на эту тему. Вот. И, ну, болезнь Альцгеймера – это как бы одна из причин деменции. Да? Там, ну, все знают, Альцгеймер и Паркинсон – это как бы такие два. Вот мы завтра об этом будем говорить, о том, каким образом... Можно это все дело там распознать, может ли человек осознать, что с ним происходит, как должна реформироваться система здравоохранения, чтобы быть готовой к этой истории, что должны делать домохозяйства, у которых старики, например, с первыми признаками, ну и вообще про это, про все. Деменция сама по себе – это прогрессирующий, да, такой или хронический синдром, при котором происходит деградация или разрушение, полное разрушение способности мыслить. То есть это такие когнитивные функции. В большей степени, то есть это происходит в любом случае с возрастом у людей, но деменция – это когда это особенно заметно, в большей степени, чем обычно. При деменции происходит снижение памяти, мышления, понимания, речи, способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать. И огромная проблема в том, что люди сначала не обращают на это внимания, ну, потому что это пожилой человек, и, ну, что, ну, это нормально, в конце концов. На некоторые вот эти вот странности в поведении человека, появляющиеся, внимание не обращают. А когда изменения в поведении и характере становятся уже вредными и опасными, то уже обычно бывает поздно в этот момент. И что делать? Я, кстати, хотела узнать, есть ли среди наших слушателей, может быть, врачи-неврологи, которые могли бы прокомментировать как-то до прихода нашего гостя завтрашнего, который я анонсирую сейчас, эту тему. Где у нас звонки? Я не вижу, где звонки должны приходить. Вот. Давайте я напомню номер для врачей-неврологов. Это они на самом деле занимаются этой проблемой. Насколько она велика у нас? Можно ли уже говорить о том, что нас эпидемия накрыла? 7373948. Вот человек, например, ведет в районной поликлинике прием, невролог. Он видит массу много разных всяких там этих людей. У него 12 минут на прием, по-моему, отведено, если я ничего не путаю. Там интервал такой небольшой, когда записываешься. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Или если вы такой человек, который столкнулся с деменцией у родственников, например, какие выходы из положения, кроме... Ну, или вообще, как вы находили выход из положения? Можно ли этот процесс было задержать? Что вам пришлось делать? Вы ухаживали самостоятельно или вам приходилось нанимать сиделку? Кстати, это, возможно, в перспективе будет одно из востребованных, один из востребованных видов работы. Сиделка с человеком в деменции. 7373948, 495-й код наш. Наш прямой эфирный номер, можете позвонить, а можете написать в Телеграм, если боитесь звонить на радио, вдруг почему-то. Говорит МСК-бот латинскими буквами, если русскими наберете, ничего не получится. Говорит МСК-бот в Телеграме, ищите, попадаете на чат-бот, пишите сообщение. Либо СМС +7 925 888 948, пожалуйста, звоните. Сиделка, которая работает с дементными, это очень сложно, не каждый выдержит. Я вам могу сказать, сегодня я слышала цифру, 1700 рублей за сутки. Не знаю, насколько это рыночная цена. Кто же мне это сегодня сказал? В общем, я забыла. Да, ну, неважно, кто-то мне сказал, 1700 за сутки вы готовы платить? Готовы ли вы содержать вашего престарелого родственника? Или двоих, например? 7373948. Планируете ли вы эти расходы? Вот у нас тут про кредиты, тут разговоры идут, там что будет происходить. А что, если вам нужно содержать ваших престарелых родителей, которые в деменции? 7373948, наш прямой эфир. Пожалуйста, дозванивайтесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, меня зовут Анна.
Да.
До меня только, слава богу, не добралась, хотя всяко бывает. Анастасия Эдуардовна, вот сколько я себя знаю, столько я помню выражение «впал в детство».
Угу.
Понимаете, она всегда была. У меня, к сожалению, есть приятельница, близкая приятельница, есть сосед по загородному дому. Сосед член корреспондент Академии наук, биолог. Вот сейчас у него стадия, когда он, мало того, что он разучился читать и писать, правда разучился, он уже не узнает своих близких. Но это бы все полбеды. Он стал очень агрессивен. Очень агрессивен. И просто они не могли найти сиделку, которая бы с ним сидела. И 1700 это не деньги, это очень низкая цена. И пришлось, вот хотели они или не хотели, они его отправили в интернат. Да, это частный интернат, это платный интернат, это 80 тысяч в месяц. Ездят они туда к нему 2-3 раза в неделю. Ну, во-первых, он их не узнает уже никого. А во-вторых, он и там проявляет агрессию. Иногда звонит им главврач и говорит, мы будем вынуждены вашего дедушку сегодня зафиксировать на кровати, мы боимся.
Вот так. Вот такой вот финал, да?
Да. А у приятельницы, когда ты вместе жили, она меня помоложе, она, в принципе, наверное, 4-го года рождения. Вот сейчас она живет с сыном из Соснохой, и они тоже мучаются. Вот с утра ничего, вроде ничего. Вроде она сама поест, вроде даже кого-то и узнает, вроде что-то попросят. К вечеру, говорит, как кто-то вот нашептал. Все, она становится вообще никакой. Она ходит по квартире, она что-то ищет, мы не можем спать, потому что она не ложится. Она спит днем, а днем мы не можем, мы за ней следим. Мы, говорит, теперь спим по очереди, и что дальше делать, мы не знаем. Так что на самом деле это все очень грустно. Особенно, когда это происходит с вашими близкими, которых вы помните молодыми, здоровыми, в расцвете сил. Которые вам всегда помогали, которые вас чему-то учили, чему-то вам рассказывали новенькое. Ну, как родители, да, или друзья. И вот когда до этого доходит, и, в общем, с одной стороны, нельзя опускать руки, а с другой стороны, просто не знаешь, что делать. И никакая медицина тут не поможет. Никакие медицинские препараты, чтобы все это вернуть в обратную сторону, их же нет. Могут дать что-то успокоительное.
Ну да, ну вот мы завтра как раз будем выяснять какие-то новинки все-таки. Ну, разработки-то ведутся, вот что нас должно утешать, Анна, с вами, что врачи об этой проблеме
это
знают.
Это вас должно утешать. Мне-то уже все равно для себя.
Ну, лично. Ладно, Анна, нет. С вами все в порядке, мы знаем. Спасибо вам большое.
Ну, кто его знает, все в порядке, Анастасия Эдуардовна, или не все в порядке? Я тоже стала забывать многое. Я вот тут не могла минут 10 вспомнить, как звали Дюго.
Что вы говорите? Сейчас мы устроим конкурс нашим слушателям. Спасибо вам большое за звонок. Как звали Гюго? Быстрее. Без подглядывания в интернет. Кто-нибудь напишет нам. Говорит Москва, Телеграм, говорит МСК-бот. Латинскими буквами СМС плюс 7-925-888-94-8. Ладно, молодцы. Виктор, конечно, Виктор Гюго. Виктор Гюго. Инна Донина была первой, кто написал. Молодец, Инна, молодец. Так, Анастасия, а вам известно общественное движение «Политика 2.0»? Они говорят, что на их упоминание в СМИ стоит жесткий блок. Вот хочу проверить. Меня об этом неизвестно. Но и я даже боюсь себе представить. 2.0 уже давно все устарело. Нужно 3.0 давно делать. Что такое 2.0? Виктор, 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 пишут все. Виктор, Виктор, боже, сколько у нас народа. Витя, Витя, да, Витя, Виктор Угёв. Все правильно, все молодцы, все помнят. Себя проверили. Завтра, значит, про деменцию будем говорить. Как к ней подготовиться, вообще что делать. Лекарства при деменции практически даже не помогают, пишет Андрей, особенно при сосудистой. И у него же теща с деменцией сгорела за 1.5 года. Деменция – это страшный ужас. Лучше сразу умереть, чем болеть так. Ну что вы очень маленькую цену какую-то вы назвали, Нави пишет. А сколько надо? Напишите, сколько. Давайте, завтра у нас будет врач, будем медицинский аспект рассматривать. Сейчас напишите, сколько стоит, по-вашему, ну вот, присмотр за престарелым, который не может себя обслуживать с деменцией. Да дело не в деньгах, просто это тяжело очень эмоционально, пишут нам слушатели. Сиделка, которая... Да, все, это тяжело. А кто живет в тундре, вечно мерзлоте? Где взять фрукты и овощи, спрашивает мастер. Слушайте, знаете, я могу дать наводку вам на сегодняшний вечер, если вот вы любите читать что-то в интернете перед сном вместо сказок. Я однажды нашла, случайно в ЖЖ, наткнулась, так сказать, бродя давным-давно, и думаю, что это там до сих пор лежит, огромное исследование о жизни чукчей. Оно было выложено в ЖЖ несколькими, там, многими постами, то есть там на части это все повествование распадалось, там история народа, они там, оказывается, такие воинственные, они там всех вокруг под себя подмяли, эти чукчи, то есть там было много народов, но вот они там всех, значит, завоевывали. И в том числе там была часть, глава, посвященная их питанию. Ну, вот как быт был устроен. И вы знаете, я-то, ну, как знала, например, с детства о существовании там вечной мерзлоты, не знаю, вот этих вот больших территорий, которые там не освоены, что там живут вот такие народы кочевые, которые вот занимаются оленеводством и так далее. Я им внутри всегда в детстве... Ленинградская девочка, я им всегда сочувствовала и думала, ну вот что же они там едят, ну кроме вот этой своей оленины, что у них там скудно все, вот у нас другое дело, даже в дефицит, пошел в магазин и все равно хоть что-то да нашел там, какую-нибудь саечку, что-нибудь. А потом, когда я вот прочитала эту часть, я сейчас не смогу вспомнить перечень, но впечатление у меня осталось после того, как я их рацион значит, собственно, был приведен там какой-то с продуктами. У меня было впечатление, что я, находясь вот в центре Москвы, имея все возможности заказать что угодно с доставкой к двери на дом, что я питаюсь беднее и хуже, чем они. Вот это ощущение у меня стойко осталось. Я поняла, что зря я им там внутри себя в детской душе какой-то сочувствовала. Сочувствовать нечему. Прекрасно они питаются, все у них там есть. И, может быть, даже лучше, чем у нас. Анастасия, так... Знал, но забыл уже, какой праздник. Это шутка была по поводу деменции. Ну ладно, друзья, давайте к другим не таким важным новостям. Кстати, Лавров уже, видимо, начал выступление, пошли от него заявления. Хотите, сейчас зачитаю.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, а что, он уже закончил, что ли? Что-то их было так много... А, потому что здесь кто-то сделал поиск. Сори, сейчас, вот. Давайте сверху вниз, то есть с последнего. Запад открыто стремится победить Россию на поле боя на Украине, говорит Лавров. Он уже что, выступает сейчас? Подожди. А, нет, это он просто интервью американскому журналу Newsweek дал. Те, видимо, опубликовали, а наши взялись переводить. Вот в чем дело. Значит, президент Монголии предложил собирать каждые 5 лет конференции женщин-миротворцев. Женщины-миротворцы. ВСУ нанесли удар по барже в Херсоне. Оперативная служба. Лавров призвал Берн, это Швейцария, вернуться к нейтральной политике. Это уже Захарова пересказывает. Российская Федерация фиксирует отрывочные сигналы США относительно возобновления диалога по СНВ. Это что из... Да, опять из Ньюсвика, из этого интервью. Лавров проведет встречу в Астанинском в астанинском формате по Сирии в Нью-Йорке. По поводу задержанных на Украине американцев нужно обращаться к Киеву. А, и ДНР, и ЛНР, говорит Лавров, потому что они еще отдельное государство. Ну вот, ладно, друзья, хорошо, все. Я думала сейчас, что он уже выступать начал, еще пока нет, поэтому все. Роскачество проверит, как игрушки Хаги-Ваги влияют на психику. Все знают, как Хаги-Ваги выглядят, может быть, не все. Я сейчас пришлю, так сказать, мы сейчас вышлем депешу. У нас же есть трансляция, вы, наверное, знаете, да, что у нас есть трансляция. Где? Есть трансляция в Телеграме, в новостном радио «Говорит МСК», есть трансляция во ВКонтакте и в YouTube. Сейчас я в этот наш общий Телеграм кину изображение. Хаги-Ваги. Для меня это загадочное явление, этот Хаги-Ваги. Эти игрушки, они в какой-то момент появились, они имеют все признаки временного увлечения детей, как спиннеры одно время, помните, все крутили, и потом симплы-димплы появились, вот эти вот такие пупырышки, которые надо было пальцем, наверное, дома у многих они есть. И вот теперь Роскачество проверит, как игрушки Хаги-Ваги влияют на психику детей по просьбе покупателей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я по поводу Хаги-Ваги пояснить, что это такое, откуда оно вообще взялось.
Супер, давайте.
До этого был сиреноголовый еще, но это отдельная тема.
Да, кстати, был. Рассказывайте сначала в Хаги-Ваги, а потом про сиреноголового, потому что родители не знают, что это вместе со мной.
Хорошо. Хаги-Ваги – это компьютерная игра в стиле хоррор, в которой присутствует данный персонаж. Почему он стал вдруг так популярен и завирусился, не очень ясно. Возможно, из-за его неординарной внешности.
А это не роблоксовская игра, простите меня за вопрос?
Нет.
Отдельная,
Roblox,
да?
Это роблокс, это прямо игра, внутри которой можно выстраивать различные сценарии,
да,
и создавать другие, да, игры, но нет. Это именно отдельная игра, полноценная, даже с довольно хорошей графикой, но это именно игра, в которой, я не помню, что там делаете, ну, вы, в общем, ходите по каким-то закоулкам и что-то там ищете, ваша задача убежать от этого, собственно говоря, Хаги-Ваги. А сиреноголовый, тут чуть другая ситуация, это такой придуманный, есть такой, так скажем, такая вымышленная организация, которая занимается содержанием аномалий на нашей планете. И вот, собственно говоря, это один из ее примеров, так скажем. Ну, то есть это целое, так скажем, сообщество на Википедии, которое, собственно говоря, развивается. Там вы можете сами придумать свою какую-то аномалию и расписать ее красиво.
Ну, интересно тогда, в чем феномен такой популярности? Мне дети объяснили, что сиреноголовый – это, что ли, столб с мегафонами. После ядерного взрыва вот стоял столб, у него в две стороны эти мегафоны были. То, что в русском языке называлось еще матюгальниками, по-моему, раньше когда-то. И он после ядерного взрыва, он ожил и пошел вот кричать о том, что произошел ядерный взрыв. Я правильно?
Здесь я скорее вас отправлю к первоисточнику. Его будет, наверное, интересно почитать. Как раз-таки сиреноголовый вы наберете и найдете там SCP Foundation. Это так называется. Такая вот,
там вся история будет.
Там вот там очень важен именно подача всего этого. Почему это интернет-сообщество, ну, не стало популярным, а, так скажем, выжило сквозь года, оно довольно старое. Это именно потому, что там очень интересная подача, и эта подача выдержана. То есть, если вы хотите завести новую аномалию, вы должны в определенном стиле это все там в виде отчета условно сделать. И это все очень антуражненько, очень красивенько. И почему стал сиреноголовый таким популярным, я не могу сказать, потому что на моей памяти, насколько я понимаю, сначала появился сиреноголовый как феномен, а лишь потом появились уже какие-то около поделки, похожие на игры с ним.
Но как он пробрался в детский фольклор? Вот это мне непонятно.
Тут, я думаю, что не проблема, скорее, а первоисточник – это блогеры. Они видят какую-то вещь, которая довольно интересная и цепляющая с точки зрения визуала, возможно, даже с точки зрения какой-то истории, и вот они это раскручивают, они там, я не знаю, делают реакции на это, либо играют в игры с этим, опять же, разные паршивости. И вот почему это превращается именно в движение конкретного персонали, я не могу сказать, но это, видимо, вам надо к маркетологам и
Да, это интересный понимать... вопрос, правда же, да, это как с блогерами, которые тоже похоже делают контент, но один взлетает, а миллионы других прозябают с 3-4 просмотрами, там, и никому не интересно.
Мне, скорее, мне кажется, надо копать в сторону мемов. Почему какие-то вещи становятся мемами, и, ну, да. и, а какие-то нет. То есть вот это скорее мем. Я бы назвал Хаги-Ваги и Сиреноголовый, это именно мем. Единственное, что это мем более, если там ваши мемы это, там, я не знаю, анекдоты, наши мемы это уже картиночки ВКонтакте, то вот современные мемы, они такие абстрактные, они вроде как бы существуют, а вроде как бы и нету никакой картинки, ну, да. которая бы вызывала бы смех. То есть это просто...
Спасибо такая... вам за такой чудесный звонок. Вы прямо отвлекли нас от всяких мыслей. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, слушайте, были звонки по поводу этих Хаги-Ваги. У нас тут родители обратились, наконец, в Роскачество с просьбой проверить, что это за игрушки. Хаги-Ваги, покажем в трансляции, как они выглядят. Сейчас поймете, о чем речь. Роскачество проведет экспертизу мягких игрушек Хаги-Ваги на безопасность и качество, а также... даст их психолого-лингвистическую оценку. Об этом говорится на сайте ведомства. Проверку проведут по просьбе родителей. Игрушки для детей, в которых задействованы популярные образы, имеют два основания для беспокойства родителей. Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарий игры с игрушкой-убийцей. Поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. И кроме того, специалистов интересует, из чего сделаны Хаги-Ваги. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров, подытоживает она. Для экспертизы закупят игрушки 20 торговых марок, значит, в сетях, маркетплейсах, онлайн-магазинах и так далее, и проверят их на воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту. Также проверят и сопутствующие документы. Да, нам звонят люди. Для чего? Чтобы что? Сейчас я расскажу. Да, у вас есть этот Хаги-Ваги? Вы замечали, что ребенок начинает имитировать? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Я по поводу как раз предыдущего звонившего, он упомянул сообщество SCP Foundation.
Да.
И насколько я знаком с этим явлением, оно не такое уж и безобидное. Дело в том, что, если помните, был такой синий кит, я думаю, он базово никуда не ушел, просто, ну, о нем меньше говорят, но спецоперации в социальных сетях, они продолжаются, ну, от другой стороны, если вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, у меня есть знакомая, и она потеряла ребенка именно в этой игре, в SCP Foundation. Дело в том, что туда засасывало очень интеллектуально развитых детей, которые могли управлять сразу несколькими персонажами в этой игре. То есть они продумывали, как они будут выглядеть, как они живут, как они ведут себя. И сразу несколько могли удерживать одновременно. Так вот, парень внезапно абсолютно выпал с торгового центра. И есть свидетельства, которые показывают о том, что он действительно... Ну, на него было психологическое воздействие, связанное с этой игрой.
А сколько ему было лет?
Безобидности там нет.
А сколько ему было лет? Подождите.
Я сейчас не про себя, а тогда парнишке было лет, наверное, я думаю, что лет 13-14, то есть такой подросток.
То есть он, да, ну, я поняла, ну, насмерть, да, вы хотите сказать?
Ага, да, меня зовут Антон, если что, мне 30.
Да. Да, нет, но да, но тут важно, спасибо вам большое за звонок. Важно понимать, ну, как бы принимать во внимание не один случай, а как бы смотреть выборку. Ну, то есть там взять 1000 человек, которые участвуют в этой игре в таком-то возрастном диапазоне, вот в этом SCP Foundation, или как он там называется, взять такое же количество детей, которые не знают, и сравнить, да, значит, в похожие условия жизни, сравнить, значит, количество там всякого негативных последствий. Может так выйти, что влияния нет, а может выйти так, что и есть. Это предмет для изучения. Но это только такое фундаментальное должно быть исследование длительное. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это снова я. Хотелось бы пояснить предыдущему звонившему, но коротко, чтобы не отнимать у других звонивших время. SCP Foundation — это не игра, это просто интернет-сообщество, которое даже не объединено в единое сообщество. Это просто сайт в интернете, куда вы можете выложить свою историю, ну, вариацию на тему. То есть это не какая-то игра и не какое-то организованное сообщество людей. Так что здесь я не уверен, с чем имел дело тот ребенок. Там,
ну да, да, понятно, понятно. Спасибо вам большое. Ну вот вы связали, видите, две вещи. Человек, ну, трагедия случилась, и кроме всего прочего, он еще вел описание, придумывал своих персонажей. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вот вы знаете, по поводу игр, а у меня, кстати, у младшего ребенка Хадди-Ваги на рюкзаке болтается, маленький, мягкий.
Сами купили или подарили ему на день рождения? Добрые.
Я с этим ребенком не живу вместе, ему кто-то подарил.
А, все, вот. Все понятно.
Ну, соответственно, я пообщался, спросил, кто это, что это. Ну, то есть, знаете, мне кажется, очень важно, у меня вот несколько детей, мне кажется, очень важно отслеживать ребенка. И с ним разговаривать, общаться, что это для него. Какая-то игра или какая-то, неважно, сайт, общность. И если ваш ребенок, у него здоровая психика, вы уделяете ему внимание, то он просто не погрузится в это, его это не захватит. Вот все эти погружения, это всегда обратная сторона в том, что его... семье как-то. Ну, мое такое мнение.
Нет, да, вопрос у нас же стигматизировано, кстати, психиатрическая помощь. А вы знаете, что человек растет, меняется, то, что было совершенно непредсказуемо, невозможно в детстве, оно в подростковом возрасте может начать проявляться. Иногда во взрослом виде начинает проявляться там дебюты, знаете, есть такое слово, дебют, да, заболевание, когда все было хорошо, и вдруг перестало быть хорошо. Это такие вещи, которые даже когда родные и близкие, может быть, и увидят, они не сразу и не всегда побегут к врачу, хотя следовало бы заняться этой проблемой,
надо,
правда?
Надо интересоваться любой глупостью, на ваш взгляд, и полным бредом, и как это, там, малолетние дебилы, и все такое. Этим всем надо искренне интересоваться. Ведь это интересно вашему ребенку, его это увлекает. Надо выяснить, что это, как это. Если вы параллельно об этом узнали в разговоре с ним, узнавали, и в разговоре с ним еще показали, что вы, ну, разбираетесь в предмете, он с удовольствием с вами пообщается.
Это точно, да. Ну, вы, ваша беседа привела к какому выводу? Все в порядке, ничего особенного. Ну, просто модный, ну, модный брелок.
Слушайте,
да?
мы в детстве все эти страшные истории рассказывали. Бегут по стенке зеленые глаза. Такой бред. Вот вспоминаешь в пионерских лагерях?
Страшно.
Ну, чем это было лучше, я не знаю. Это не тоже какая-то психиатрия.
В черном городе.
Да.
На черной-черной улице.
И рисовали всякие ужасы. У нас просто не было такой возможности настолько это взять со стороны. Мы сами там что-то докручивали. Так что я как-то более-менее спокойно к этому отношусь. Главное, ребенка контролировать.
Да, спасибо вам большое. Да, конечно, нужно, безусловно, разговаривать. Хаги-Ваги – это персонаж такой хоррор-игры, Poppy Playtime. Вышла она недавно сравнительно, в октябре 2021 года. Он вообще-то такой антигерой, да, вот этой игры. Антропоморфное такое существо, имеет синий мех, треугольную голову. Вот. Впервые игрок встречает его... Значит, он изначально был хорошей игрушкой, но потом из-за сбоя там какого-то на фабрике стал злым. Герой его встречает там где-то, потом он начинает с ним бороться, в общем. И в результате выигрыша должен как-то его победить. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ну, про тепло в московских квартирах мы тоже сейчас коротко обсудим, но пока вот Роскачество Хаги-Ваги решило проверить по просьбам пользователей. Как думаете, запретят или нет? Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер. Хочу сказать отдельное спасибо этому комитету родителей, которые проявили инициативу и задаются вопросом, скажем, о применяемости...
Вы знаете, это даже не комитет. Любой родитель может в этот Роскачество написать письмо, и все, и будут проверки.
Да, да, я понимаю. Я очень рад, что кто-то...
Что кто-то это сделал.
Да, это состояние, да, потому что вот у меня тоже малолетний ребенок, 5 лет, девочка, и... Она стала постоянно задаваться вот этим вот вопросом, а можно ли ей подарить вот это вот Хаги-Ваги, или как там у них есть целая линейка вот этих игрушек. Я сначала стал интересоваться, что это за игрушка, ну ты мне покажи, что это такое. И когда я первый раз увидел этот образ, там у нее старший двоюродный брат ей там показывал какие-то ролики, они там смеялись над этим, все хихикали. Если честно, вот будучи там взрослым человеком, я посмотрел на эту игрушку, и у меня первая была мысль, что это какая-то, ну, невменяемая психическая какая-то история, потому что, ну, это правда нездоровое выражение его, ну, назовем так, лица, это какая-то вот психопатическая ухмылка вот эта вот с зубами.
Ну, она отталкивающая, ну, намеренно, да, намеренно, да. Пугающая, да, да, это понятно. Да, дети же любят такое.
Вызывает какой-то, и она вызывает какой-то, ну, нездоровый, это неестественное, это какая-то ненормальная история. Ну, чисто вот у меня сразу на подсознании появилась.
Пони, кстати, девочки, пони просят современные, скажите, когда у меня дочка росла, ей уже 15, были пони, везде эти пони,
да,
были.
Да-да-да, и в целом, если взять за скобку эту историю с этим Хаги-Ваги, ребенок у меня, ну, склонен к игрушкам, которые вызывают приятные и добрые эмоции, где правильные формы, где есть четкое понимание, что это добрый персонаж с привычными какими-то конфигурациями, да, и у нас очень много в семье есть игрушек ручного труда и игрушка, которая вызывает милые, добрые эмоции, вот как домашнее животное, с ним хочется возиться, если за ним ухаживаешь, условно говоря, да, это как член семьи у маленького ребенка в руке его сопровождает, и это вызывает какое-то чувство заботы.
Ну да, типа Мишка Тедди, понятно, а тут
да,
нет.
Да, да, да. А это какая-то, ну, вот по мне, нездоровая вещь. И я ребенку объяснил и говорю, что это, ну, неестественно, это, в принципе, не очень-то и нормально.
Теперь без нее.
Да. Все. И она, как бы, она это поняла, да, и говорит, ну, да, и все, папа, я поняла, и возвращается к игрушкам, которые вызывают, ну, более человеческие какие-то эмоции,
вот
и они более привычные.
Спасибо.
И я считаю, что этот контроль должен быть, и слава богу, что родители есть инициативные, которые...
Не надо, чтобы продавали, да? Правильно, все.
Ну, потому что идиократия вот этого современного мира, который выпускает все и вся и бесконтрольно, но я считаю, это сильно влияет и на взрослых, уж тем более на детей.
На кошелек влияет, конечно. А хорошо. На кошелек, да. Вернем Чебурашку. Михалыч пишет. Дети всегда очень любят крайности, но плохие не по отношению к себе, конечно. А розовую, Серега Валерьевич пишет, синего зовут Хаги-Ваги, а розовую как будто бы якобы зовут Киси-Миси, но я не уверена, это правда или нет. Насекомых-то будете кушать, Настя? Тришкин Кафтан спрашивает. Слушайте, если мне насекомых завернут так, что я, ну, не пойму, что это там насекомые, мне все равно. И я не из тех, кого можно сбить с панталыку вот этой вот всей ерундой. Пожалуйста. Насекомые так насекомые. Главное, чтобы наесться. Правильно? Белки, жиры, углеводы. Наше все. Друзья, сейчас про тепло коротко.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
В милых телеграм-каналах, типа «Московские новости», по-моему, называется. Вроде бы это якобы, я так поняла, бывший оперштаб. А у них теперь сплошной дайджест хороших новостей. Там, кроме того, что самый массовый вальс станцевали на ВДНХ сегодня. Вот у них новость предпоследняя. В флешмобе приняли участие 3075 пар. И танец продлился 3 минуты и 30 секунд. Сегодня 21 сентября. У них там была новость московская все-таки про то, что как будто бы в 98% московских домов уже запущено тепло. Есть ли у вас проблемы с теплом в доме? Холодные ли у вас батареи? Позвоните, а я вам расскажу, что делать, если они холодные. 7373948, 495 код. 7373948. Телеграм, говорит МСК-бот. СМС плюс 7-925-888-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, у вас тепло есть
я
уже?
Я гражданин Узбекистана. У меня сегодня очень просьба. Я несколько дней звонил. Там прошлой неделе тоже звонил, никак не мог. Можете, пожалуйста, сегодня меня... Я хочу с Вадим Кадьяков.
А это Вадим Кожинов начинает программу примерно через 15 минут. Тогда надо дозваниваться, не раньше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый вечер. Сергей, Москва.
Да, тепло у вас?
Ну, Москва, новая Москва, подчеркиваю. Да, есть тепло. Дали в понедельник 19-го пробное было подключение горячей воды, отопления. Все сразу заработало, но я отловил во дворе этих работников управляющей компании. Говорю, ребят, а должна ли быть такая температура радиаторов не такая горячая, как зимой. Они, да, это все в порядке, зависит от температурного режима на
улице.
Окном, да, за да. окном, и, соответственно, они теплее, чуть холоднее, чем зимой. Я говорю, все окей, все работает, все хорошо. И коротко о игрушках. В соседнем дворе открылся магазин так называемых вот этих повитух там и колдунов там и прочих.
Магический, что ли?
Да, там всякие...
Ой,
там,
вы что, зашли туда?
Бабуль... Нет, я почему-то как-то на уровне какого-то потазания, вот ноги прям не идут.
А по-моему, это так цинично. Мне кажется, все эти магические предметы, они должны не иметь цену. Там ты заходишь, а там ручкой, значит, написано там шар, не знаю, хрустальный, и что он там стоит, там, 2000 рублей. Это же не ну, это же как-то десакрализирует полностью идею, нет?
Анастасия, вы не представляете, когда был у них день открытия.
Был слет ведьм? Что там,
там был? Был реальный слет. Вот, этих,
так, ну, так это косплейщики, наверное, туда приехали, нет?
Нет, 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 нет.
Я вы этих женщин видели, мужчин?
Я в интернете смотрел их сайт, в магазинах, это реальная там какая-то тетенька возглавляет это движение, она там, да, там заговоры, главы, там бла-бла-бла.
Во все сложные времена у людей, когда у них уже не хватает почвы под ногами, они когда начинают сомневаться совсем во всем, они бегут, у них мистическое сознание, их требует какой-то сатисфакции.
Да, вот какие-то тяжелые времена, когда вот, ну, Кашпировский там всякие.
Да, да. Магазин, хорошая идея для кризиса, да.
Я хочу сказать, что там я... Он открылся не так давно, там, да. Может быть, там, но я никогда там не видел ни одного покупателя. Я не видел никогда там ни одного продавцов не видел. Он просто вот там свет горит и все.
Но вы же не заходили.
Нет, нет, собака гуляет, там окна большие, они в пол окна. Большие.
Ой, ну ладно.
Я прохожу мимо, с собакой гуляю, я не вижу там вообще никогда никого.
Никого не видите. Ну, может, они онлайн заказы делают. Спасибо большое за звонок. Вот так вот, видите, как народ живет. Новые магазины открывают. Только сегодня к вечеру включили отопление. Очень холодно было. Некоторым включили на неделю-полторы раньше. Да, МАЭК говорит, что как будто бы у них все в автоматическом режиме отщелкивается. И когда, как сегодня, плюс 17 на улице, 22 градуса вода в батарее, и поэтому вы можете не почувствовать, что они греют, но они на самом деле греют. Как только температура будет понижаться, температура в батареях будет увеличиваться. Но в действительности не во всех домах включено отопление, хотя 98, пишут 98, и как бы ты думаешь, ну, может быть, мой дом попал в тот самый 1%, который не там. Если вдруг, друзья, у вас нет тепла, вы должны сделать заявку в управляющую компанию, потому что они, как правило, ведут переговоры с компанией, которая поставляет вам тепло. И если у вас не будет заявок, то по вашему вопросу никто просто ничего делать не будет. Если у вас холодно, делайте заявки. Управляющий увидит, что заявки есть, и начнет писать, там, кидать письма в сторону поставщика и так далее. Будет выяснять, там, заглушку какую-то не открыли или еще что-то могло произойти. Всякие разные бывают ситуации. Держите, будьте активными и сознательными. Держите ситуацию на контроле и участвуйте в ней. Обязательно. Сейчас это очень легко сделать с телефоном в руках. Можно оставлять там, не знаю, в Москве существует единая диспетчерская, да, вот у жилищника, да, если у вас там ГБУ-жилищник. Если у вас не ГБУ-жилищник, вы звоните в свою управляющую. Все это через сайты, их через контакты, либо через электронные приемные. Работает просто, займет 2 минуты. Алло, здравствуйте.
Значит, добрый вечер, Анастасия. Не совсем правильно вы говорите. Значит, у нас 20 числа в нашем доме еще не было подачи горячей воды в отопление. Батареи были холодные, в доме очень много пожилых людей. Мне как старшу по дому звонили. В конце концов, я решила разобраться, что происходит. И стала обзванивать, как вы сказали, МАЭК, единую диспетчерскую службу, наши, значит, управляющие компании и прочее. Выясняется следующая картинка. Значит, во-первых, в МАЭКе мне четко сказали, можете сколько угодно, значит, обращаться куда угодно, хоть Господу Богу. Значит, нам дано на подключение 5 дней. Угу. Я говорю, давайте будем считать. Я смотрю на календарь. Значит, 23 числа, когда вы, значит, должны выполнить... Вот 23 числа, в 12 часов ночи, уже, значит, все у нас должно быть окей. Вот, значит, у кого еще этой самой горячей воды нет, вот имейте в виду, что МАЭК вот таким образом себя позиционирует. При Лужкове такого не было.
Да вы что?
Там четко каждый дом стоял на определенном графике. И мы знали точно, что вот мой конкретный дом по моему адресу должен был быть подключен такого-то числа. И так это им исполнялось.
Психологически вам было бы так проще, да? Правильно я понимаю?
И им было бы так проще.
И им было бы проще, реально.
Теперь дальше по поводу управляющей компании. Не обольщайтесь и не пишите туда, и не морочите себе голову. Ну, может, конечно, выплеснуть свои эмоции.
Нет, подождите. Марина Ивановна, нет, простите. Во-первых, если я что-то говорю, значит, я точно знаю, о чем я говорю. Я, например, беседовала сегодня с человеком из управляющей компании, который видит эти заявки. Он их видит и реагирует, видя их. Когда в доме холодные батареи, но нет ни одной заявки, человек в управляющей компании, не видя заявок, не знает. Он не будет ходить к вам в квартиру и трогать эти батареи.
Да поймите вы, Анастасия, что то, что он может видеть, не означает, что это превратится в горячую батарею через час, даже через сутки.
Я не сказала, что через час. Это значит, что, по крайней мере, процесс пойдет какой-то.
Ну, по крайней мере, у нас они четко объяснили, что нет, это не так. И не дергайтесь, сидите мирно спокойно, все равно. Я говорю, а почему так медленно идет подключение? А мне объяснили следующим образом, что, к сожалению, больше 80% жилого фонда, который подлежит подключению к горячему отоплению, значит, не снабжено специально смонтированной на чердаке, обычно это монтируют, системой стравливания воздуха. И поэтому вот эти люди, которые подключают конкретный дом к отоплению, они еще вот эту вот работу муторную делают в ручном режиме.
Так и при Лужкове, значит, такое было?
Нет, ничего подобного. При Лужкове там было, понимаете, порядка было больше. Конечно,
нет, а устравливать воздух надо было.
Но там просто бригады мобилизовывались, и люди как-то более-менее... Ну, я не
да,
знаю,
то же самое, все.
И я много лет имела такое удовольствие.
Принято, но мы приняли. Все, вы ждете, пока вам включат. Да, все, а может быть, включат, да? От слова ключ. 7373948, говорим про тепло. По сообщениям мэрии, 98%, в 98% домов города Москвы включено отопление. Так ли это? Алло, здравствуйте.
Да, так, здрасте.
Да, все, у вас все в порядке.
Подключили быстренько управляющую компанию, вызвала меня, потому что на кухне немного было прохладная батарея. Прибежал управляющий часа через полтора, наверное, по заявке. Прибежали, сделали, воздух стравили. И вот тетенька предыдущая звонила. Смысл привязываться к той дате, когда им объявят, что подключат их дом. Допустим, 10 числа. Ну, а сейчас будет 23-го, какая разница?
Ну вот по-другому воспринимается. В течение 5 дней слишком долго. Ну вот так.
А если бы мне не сказали в течение 5 дней, просто сказали дату.
Да, было бы проще. Она бы в эту дату или после нее начала бы звонить. Вот и все. А так люди нервничают, а им говорят. А я звонила по этому номеру, я тоже задавала вопрос, а мне говорят... Я звонила 18 числа, когда его опубликовали, этот общий номер, я вам сейчас его скажу, 8800... Там чего-то 100 ровно, 23-29. Вот он, он был везде, был там распространен. Я звоню, и мне говорит просто живой человек на фоне шума колл-центра. В течение 5 дней вам все будет, значит, будет подано тепло. Я говорю, как дура, спасибо. Ну, я это прочла только что в телеграм-канале. То есть новой информации я не получила. Ну и все, и ждите, и все, и ждите. Ну, как бы это глупо немножко. То есть это какое-то, знаете, действие... Оно, ну, бутафорское. А для чего нужна эта горячая линия, если тебе по ней говорят, что да, вам включат в течение 5 дней, ждите. Вот, все. Спасибо. Но ощущение, что тебе дали номер, и ты вроде бы кому-то даже нажаловался, и вроде легче должно стать на душе. Наверное, в этом смысл. У меня включили отопление в понедельник, но сразу упала температура горячей воды в кране, градусов до 30, и восстановилась к утру. Серый кот докладывает. Врут, батареи ледяные у всего дома. Ростокина, пишет пан Станислав. Пишите, вот смотрите, у вас есть телеграм, я вижу пан Станислав или Станислав. Берете, вы смотрите, кто у вас управляющая компания, пишите туда заявление, и все, и ждете результатов. Вам ответят в течение 30 дней, но скорее всего, отреагируют уже завтра в рабочее время. Штатные звонят. Так, а как же температура в течение нескольких дней ниже плюс 5 после включения отопления. Бодрый вечер, Анастасия. Период акулы за Кей прошел, значит, впихивают хаги, мы до сих пор смотрим на запад. Только сегодня к вечеру включили отопление. Очень холодно было. Некоторым включили на неделю-полторы даже раньше. Яхрома, Московская область. По статусу в интернете отопление есть, а по факту нет. Максим нам пишет. Вот так вот. Но это уже Московская область пошла. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да.
Горячей воды говорим еще, да?
Да, да, отопление, да, да. Включили вам, нет?
Извините. Да, включили. У нас новая Москва. Но, правда, одновременно с этим и горячая вода появилась и в трубе холодного водоснабжения.
Мама дорогая, и что теперь вы делаете? Вы так смеетесь? Это же ужасно. Что вы умываетесь горячей водой утром?
Если не смеюсь, потому что это, слава богу, прошло. Но в течение полудня было, да. Это понедельник.
Но это временное было явление, понятно. Да, вы не успели даже никуда сообщить, оно само.
Я нажаловался... Не, я успел. Я нажаловался в управляющую, и как-то они это все дело устранили. Но как-то стрёмно было, да.
Да, спасибо вам большое. Я тут слышала от человека, вот вы, наверное, может, ездите по Москве, видите новые дома, красивые жилые строи, такие высотные. Может, кто-то завидует, что там вот так люди живут в новых домах. А я слышала человека, который живет на одном из верхних этажей, что у них там всегда холодная вода, как наша с вами теплая. Почему-то, но так вот инженерные коммуникации были построены с ошибкой. Так что нечего завидовать. 21 час. С вами была я, Анастасия Ножко. Жду вас завтра с 8 до 9 вечера в закрытом клубе. Анастасия Ножко. Всем пока.